Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в первой части программы. Отчет правозащитного центра «Мемориал» о ситуации в Чечне. Мистификация телеканала и медиа. Взгляд из Грузии. Наркомания в Азербайджане. Отчет Государственного департамента США. Сергей Багапш критикует Европу за экономические санкции. Судебный процесс над осетинкой в Тбилиси проходит в закрытом режиме. Ереван лишается зеленых насаждений. Во второй части программы межнациональное напряжение в Карачаево-Черкесии продолжает нарастать. Какие последствия будут у открытия пункта Казбеги Верхний Ларс? Тема нашего круглого стола. Что общего у Остапа Бендера и Александра Хлопонина? «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». Начало марта ознаменовалось активизацией противостояния в Чечне. Спецоперации силовиков сменяются точечными атаками вооруженного подполья. Как и раньше, жертвами этого противостояния становятся ни в чем не повинные люди. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Новости, приходившие из Чечни в начале марта, все время возвращали нас в прошлое, на месяцы или на годы назад. Вот и последние новости. Новые успехи в борьбе с подпольем. Бои в Везенском районе, где 17-18 марта убиты шестеро боевиков. 14 марта был бой у села Бамут. Но давайте вспомним. Уже 15 лет это название в сводках новостей. Штурм Бамута в Первую Чеченскую войну начался 10 марта 1995 года. Как будто ничего не заканчивается. 14 марта в районе села Мартанчу был убит сборщик черемши. Непонятно, кто его убил. Говорят, что может быть боевики, потому что у него был родственник-милиционер. А так, грешить на силовиков не решаются. Понятно почему. Ровно 10 лет назад в районе села Мартанчу были задержаны около 20 человек, добровольно сдавшиеся члены вооруженного чеченского отряда. 10 человек из них бесследно исчезли. Родители их искали. Отец одного пропал через год без успешных поисков. Двое в этом году, спустя почти 10 лет, выиграли дело в Страсбурге. Здесь, в России, никто не найден и никто не наказан. Точно так же не найден последний, пятый из исчезнувших месяц назад в районе села Аршты в Ингушетии сборщик черемши Майр Али Вахаев. Тогда, во время операции, проводившейся оперативным штабом по Ингушетии, были убиты боевики, но также несколько мирных жителей пропали и в дальнейшем были найдены убитыми. Вахаева никак не могут найти. Список пропавших за эти годы пополнился еще одним человеком. Всего же до 3000. Мир продолжается. Напомню, что 5 лет назад, 8 марта 2005 года, в селе Толстой Юрт был убит президент Чечни Аслан Масхадов. Человек, с которым можно было вести переговоры, потому что он представлял независимую сепаратистскую Чечню, но все же образование с политической программой, о котором можно было говорить о политическом регулировании. Те, кто его сменили, такой политической программы не имеют. Их устремления и планы находятся вообще в иной плоскости. Но и это не ново. В марте 1995 года в Москве прошла конференция, на которой представлялся мирный план по Северному Кавказу. Одна из последних попыток прекратить тогда еще Первую Чеченскую войну. План прекращения огня и дальнейшего мирного урегулирования чеченского кризиса был одобрен многими российскими политиками, но так и не принят властями, ни чеченской, ни российской, поскольку требовал взаимных компромиссов. Теперь, похоже, ни Россия, ни те, кто воюет с Россией в горах Кавказа, на компромисс идти не собираются. Более того, федеральная власть вообще, ничтоже сумевшись, вычеркнула Северный Кавказ с карты России. Напомню предложение главы Следственного комитета Бастрыкина, который сообщил о планах дактилоскопировать жителей исключительно Северного Кавказа, как будто эта территория уже от России отделена. Впрочем, и здесь нет ничего нового. представления людей не меняются, не меняются методы, используемые в Чечне, а значит, не меняются и результаты. Неужели тотальная дактилоскопия поможет вернуть Майрали Вахаева, убитого и спрятанного где-то в горах в районе Арштов? Неужели именно отсутствие дактилоскопии мешало найти виновных в исчезновении 10 жителей Чечни 10 лет назад в районе села Мартанчу? Ведь известны были имена сотрудников ФСБ, которые якобы выписывали им амнистию и якобы выпускали на волю. Неужели именно эта второстепенная и техническая, по сути, деталь может помочь вырваться из той бесконечной цепи ошибок и преступлений, в которой мы до сих пор находимся, и Чечня, и Россия в целом?
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В конце прошлой недели грузинский телеканал «Имедиа» выдал новостной сюжет о нападении России на Грузию. Несмотря на то, что телеканал предупредил о фальсификации перед эфиром, во время трансляции никаких оповещений об этом не было, и многие приняли сообщение за правду. Все наблюдатели осудили мистификацию «Имедиа», которая способствовала обострению и без того сложной обстановки в регионе. Ситуацию комментирует грузинский политолог Сусоцис Каришвили.
Вечером 13 марта 2010 года грузинские власти сделали то, чего они якобы забыли сделать 7 августа 2008 года. Они объявили о нападении российских войск на Грузию и начале новой войны между соседями. Одновременно по телеканалу и радиосети медиахолдинга «Имеди» в течение получаса вся ошеломленная Грузия смотрела и слушала заявления Медведева, Обамы, других политиков. На глазах телезрителей бомбили Тбилиси, Гори, Поти. С гневом и болью в голосе диктор зачитал текст о гибели президента Саакашвили. Мигом сорвали маску с предателей Родины, лидеров оппозиции, перешедших на сторону врага. Уже потом, когда паника среди населения стала трудноуправляемой и проникла в структуры власти, авторы информационного террора соизволили пролить свет на собственную вероломную задумку, заявив, что все, что показывалось и транслировалось, было лишь моделированием возможной ближайшей реальности. К сожалению, мы вновь стали свидетелями проявления необольшевистского подхода к функции масс-медии, которую все еще заставляют создавать желанную для властей реальность вместо описания ею существующей реальности. При этом населению отводится роль объекта постоянных информационных атак. Увы. Информационный садомазохизм грузинских властей принес им диаметрально противоположный от ожидаемого результат. Реакция грузинского общества на плод больной фантазии собственных властей крайне негативна. Не скрывают свое возмущение по этому поводу также зарубежные дипломаты и журналисты. В ту же ночь, описав происходящее в Тбилиси моему другу, проживающему в Соединенных Штатах Америки, получил от него в ответ по электронной почте короткий вопрос. «А вы психиатров вызывали? Может быть, действительно пора, наряду с инструментом принуждения к миру, ввести Организацию Объединенных Наций и инструмент принуждения к психиатрическому лечению? Авось и демократия расцветет».
Это был комментарий грузинского политолога Сусоцис Каришвили. Одиннадцатого марта Госдепартамент США опубликовал доклад о положении в области прав человека. Реакция на этот доклад во многих странах оказалась традиционно неоднозначной. В Азербайджане студенты утверждают, что в докладе прозвучали неверные сведения о молодежной наркомании в стране, рассказывает Джаваншир Агамалиев.
Около 35% наркоманов в Азербайджане – это студенты. Так говорится в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов под названием «Стратегия по контролю над наркотиками 2010». В отчете говорится, что, несмотря на проблемы с транзитом, количество потребителей наркотиков в стране безостановочно растет. По официальным данным, говорится в отчете, в стране зарегистрировано 23 254 наркоманов, а по неофициальным данным около 300 тысяч. В отчете также отмечается, что 30-35% наркоманов – это студенты. Студенты экономического университета не согласны с процентными показателями. Они говорят, что отчет не отражает реальность. Не может быть, чтобы среди студентов было столько наркоманов. Я студент и даже сигареты не курю. По-моему, это нереально. Сами подумайте, половина студентов – девушки, а наркомания не характерна для девушек. Я не согласен с этим мнением. Не верю. Если есть такое, то не больше 5%. 11 марта перед посольством Соединенных Штатов по инициативе молодежных студенческих организаций Азербайджана была проведена акция протеста. Студенты возражали против данного отчета и называли его несправедливым отчетом. По официальным данным, количество зависимых от наркотиков людей достигло 24 тысяч. Из них 42% проживают в столице. С таким заявлением выступил председатель Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ Али Гасанов на заседании комиссии. Но он сказал, что реальные цифры намного выше. Он также отметил, что среди зарегистрированных в прошлом году людей с наркотической зависимостью присутствует 5 школьников и 498 женщин. Отметим, что в отчете Государственной комиссии за прошлый год о распространении наркомании среди студентов не говорится. Министерство образования тоже не согласно с тем, что 30-35% наркоманов страны составляют студенты. Более того, после распространения отчета пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в Азербайджане Терри Дэвидсон был приглашен в Министерство образования. Вопрос был обсужден заместителем министра Эльмаром Гасымовым. В министерстве считают, что если в стране насчитывается 300 тысяч наркоманов и 120 тысяч студентов, то 35% делают 3/4 студенческого контингента, иначе говоря, 90 тысяч студентов. А это неубедительное сообщение. Терри Дэвидсон говорит, что, быть может, та часть отчета, которая касается студентов, составлена неправильно. Я просил Вашингтон внести изменения в отчет. Думаю, что маленькая поправка будет, но я не уверен на 100%, что так оно и будет. Что же касается того, из каких источников воспользовались при подготовке отчета, пресс-секретарь посольства говорит, что были использованы официальные и неофициальные данные. Касательно студентов, говорит Дэвидсон, здесь были использованы только неофициальные данные. Данные представлены неправительственными организациями и другими объединениями.
Это был материал Джаваншира Агамалиева, Баку. На этой неделе в Сухуми состоялась встреча абхазского президента Сергея Багапша со спецпредставителем Генсека ООН, сопредседателем женевских дискуссий Анти Тураненом. Встреча не обошлась без упреков со стороны абхазского лидера. Сергей Багапш заявил, что он не понимает, как можно говорить об отделении экономических и социальных вопросов от политики и одновременно запрещать продажу абхазским операторам сотового оборудования компании Nokia. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Абхазию впервые посетил сопредседатель женевских дискуссий от ООН Финн Анти Турунен. Пока, естественно, он больше слушал, чем говорил. В частности, и во время главной своей встречи в Сухуми с президентом республики Сергеем Багапшем. Внимание многих привлек пример, приведенный главой абхазского государства о запрете правительством Финляндии фирме Nokia на продажу товаров, необходимых абхазской сотовой компании. Но как состыковать это с позицией европейских структур, которые заинтересованы в продолжении контактов и сотрудничестве с Абхазией? Мы ведь не ставим перед вами вопросов о политическом признании Абхазии, подчеркнул Багапш. Но тогда какой смысл в этих контактах, если европейские страны будут в угоду Грузии придерживаться политики нашей изоляции? Не знаю мнения на этот счет Анти Турнена, но мне тут же вспомнилась прочитанная на днях публикация, выходя в Тбилиси в газете «Абхазский меридиан». В одном из своих репортажей на «Эхо Кавказа» я уже упоминал о начинании этой газеты, публикациях которых известные грузинские политики и политологи отвечают на вопросы абхазских журналистов, выступающих под коллективным псевдонимом Астамур Цвижбы. Первая такая публикация появилась в ноябре прошлого года, и один из вопросов Астамура Цвишба в кратком изложении звучал так. В августе грузинские пограничники задержали турецкий танкер, везший в Абхазию более 3000 тонн бензина и около 1000 тонн дистоплива. В Абхазии возникли трудности в работе транспорта. Но чего добилась Грузия, кроме осложнения отношений с Турцией? Чем это может помочь решению грузино-абхазских проблем? Отвечая на этот вопрос, лидер движения «За справедливую Грузию» Зураб Ногайдели совершенно недвусмысленно заявил: «Сегодня политика грузинского руководства предполагает продолжение совершенно бессмысленной политики изоляции Абхазии от всего остального мира. Думаю, это ни к чему хорошему не приведет». Конец цитаты. За прошедшее время в Грузии появился проект стратегии по Абхазии и Южной Осетии, или, как его называют в Тбилиси, по оккупированным территориям. Он уже прошел презентацию в ряде европейских столиц и предполагает меры по экономическому сотрудничеству и даже помощи Сухуму и Цхинвалу. В свете этого Астамур Цвишба в одном из новых своих вопросов вернулся к практике задержания и арестов торговых судов, идущих в Абхазию. В февральском номере за этот год абхазского «Меридиана» руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам профессор Георгий Хуцишвили уже несколько по-иному прокомментировал данную ситуацию. Официальный Тбилиси не против доставки в Абхазию различных грузов морских путем. Он требует их таможенного досмотра в портах Грузии. На это Абхазия не соглашалась и раньше, и тем более не согласится сейчас. Конец цитаты. Совершенно верно, не согласится, так же, как и Косово, не согласится, чтобы грузы, идущие в Приштину, досматривались сербскими таможенниками, хотя большая часть государств Косово еще не признала. Но возникает вопрос, провоза каких товаров опасается Тбилиси? Оружие? Так оно и так поступает сегодня совершенно открыто в Абхазию, сушей на российскую военную базу. Как ни крути, а ситуация абсолютно нелогичная, даже абсурдная. Виталий Шарер из Сухумы.
В декабре прошлого года в Тбилиси арестовали жительницу Ахалгорского района Хатуну Чараеву. Как говорят в грузинском МВД, в ее сумке нашли фальшивые доллары. По делу Чараевой началось расследование, и уже больше месяца идут судебные слушания. Однако какие конкретно обвинения предъявлены Чараевой и что происходит в суде, не знают даже родственники подсудимой. На все детали ее дела был наложен гриф секретности, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Судебный процесс Хатуны Чараевой идет за закрытыми дверями. В зал заседания пускают только адвоката, прокурора и свидетелей. Все родственники и знакомые подсудимой стоят в коридоре. На сегодняшнее судебное слушание пришел сын подсудимой, 19-летний Томас Чараев. Он, так же, как и остальные, сидит на лавочке в коридоре и только иногда, пока не видит охрана, подходит к двери в зал заседания, чтобы мельком, через небольшое окошко, посмотреть, что там творится и как там его мать. В декабре, в день ареста Хатуны Чараевой, ее сын был вместе с ней. За день до этого они собрали у себя во дворе грецкие орехи, чтобы привезти и выгодно продать их на предновогодней тбилисской базробе. Рано утром они выехали на маршрутке из села Нагумеви Ахалгорского района. Томас Чараев рассказывает, как их арестовали.
После того, как мы приехали на вокзал в Дидубе, мы стояли на остановке где-то 5-10 минут. Ждали, чтобы пришел мой дядя. Когда дядя подошел, за ним пришли еще два человека без полицейской формы, без ничего. Попросили наши паспорта и сказали, чтобы выключили мобильные телефоны. Сказали моей маме сесть к ним в машину, чтобы там ее о чем-то спросить. И когда она из их машины вышла, поднялся шум. Мы с дядей подошли, и нам сказали, что мы арестованы, и отвезли нас в здание модуля.
Через два дня Томаза отпустили, а матери предъявили обвинение в обороте 30 тысяч фальшивых долларов, которые, как стало ясно позже, нашли в ее сумке с орехами. Сам Томас говорит, что никогда этих фальшивых денег не видел, даже после ареста, и что не имеет себе представления, как они могли попасть в сумку к его матери. После ареста МВД начало расследование. Позже дело передали прокуратуру и начались судебные слушания. Сегодня было уже третье слушание, и пока непонятно, как долго все это продлится. Родственники Чараевой за помощью обратились в правозащитную организацию «Ассоциация молодых юристов», которая предоставила им своего адвоката. Но так как на дело Чараевой был наложен гриф секретности, адвокат не имеет права рассказать родным, как продвигается дело, говорит родственник подсудимой Мираб Чараев.
Процесс о чем идет, я до сих пор не знаю. Говорят, нам закрытый этот, типа засекречено, ну, в таком виде. Ну. Нам никто не может объяснить, почему она должна быть закрытой или с кого надо попросить, чтобы зачем он так. Вот этот не понимаю.
Адвокат Чараевой Гаги Мусиашвили говорит, что из-за грифа секретности он не может обсуждать детали дела с журналистами. Мусиашвили смог только сказать, что этот гриф не мешает ему выполнять его работу, и он представляет интересы Чараевой в обычном порядке и без особых проблем. Адвокат также объяснил, что это дело засекретили в МВД по закону о государственной тайне, так как оно каким-то образом затрагивало государственные интересы. И сейчас рассекретить его смогут только при особом желании, решением того следователя МВД, который этот особый гриф на него наложил.
Материал Олеся Вартанян, Тбилиси. Интенсивное строительство в Ереване угрожает экологии города. Можно ли обойтись без уничтожения зеленых насаждений? На эту строительно-экологическую тему размышляет наш корреспондент в Армении Лилит Арутюнян.
Уже несколько дней у 10-этажного здания в центре Еревана, где проживает больше 70 семей, работает техника. Выкопана огромная яма прямо под окнами. Здесь строят подземные гаражи для очередного, недавно построенного по соседству элитарного здания. Делается это за счет зеленых территорий и угрожает безопасности жителей. Вследствие строительных работ также была повреждена водопроводная труба и прервано водоснабжение. Жители протестуют.
Если впритык рыть гаражи к зданию, это здание автоматически превращается в аварийное здание. И после этого, видимо, нам будут предложены, так сказать, небольшие суммы денег смехотворные, чтобы мы где-то там, я не знаю, где купили себе квартиры. Эта квартира принадлежала моему отцу. Я живу здесь уже более 30 лет, 74-го года. Все это возмутительно, все это варварство.
Да, еще интересное то, что они попросили милицию, чтобы следить, чтобы люди не мешали им. Но при всем при этом они не показывают никаких документов. Какая-то просроченная бумага.
Летом здесь невозможная жара. Нас спасало присутствие деревьев, многолетних деревьев.
С жалобой они обратились в правительство, в мэрию города, также в общественный совет при президенте республики. Хотя не надеются, что это может изменить ситуацию. Говорят, что есть опыт строительства Северного проспекта, также в центре Еревана, которое началось в 2000-м и сопровождалось многочисленными акциями протеста со стороны жителей этого района, которых насильно выселяли из своих домов. Они же безнадежно пытались защитить свою собственность от бульдозеров. Жители говорят, что и в этом случае все действия направлены на то, чтобы выселить их из квартир, снести дом и освободить территорию, потом продать ее какому-то олигарху. Из мэрии нам сообщили, что строительство проводится на законных основаниях. Строители заверяют, что зеленая зона будет восстановлена.
Проезд сделают подземно, а сверху снова будет зеленая зона. Метра два насыпят земли и все. Как было, так и останется. Так что это лишнее беспокойство.
Этим обещаниям жители не верят. Руководитель информационной неправительственной организации «Экулур» Инга Зарафян также.
Наш опыт показывает, что можно вернуть незаконно захваченные зеленые территории только в одном случае. Если вдруг этот захват был сделан случайно, если туда не вмешаны очень крупные олигархические лица.
Материал Лилит Арутюнян, Ереван.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компания вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Главные новости коротко. В России сегодня так называемый единый протестный день. Во многих регионах намечены акции протеста против социально-экономической политики властей. Митинг с антиправительственными лозунгами уже проходит во Владивостоке. Также акции протеста запланированы в Москве, Петербурге, Рязани, Перми, Иркутске, Екатеринбурге, Калининграде, Тамбове и других городах. В центре Москвы совершено нападение на высокопоставленного сотрудника МВД России. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Неизвестные ударили его по голове и похитили портфель с документами. В Москве сотрудники милиции проверяют сервис iFolder из-за размещения на нем детской порнографии. Уже выяснено, что материалы распространялись с территории Москвы, установлен подозреваемый. Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершила визит в Москву. В пятницу она обсудила с президентом и премьером России Дмитрием Медведевым Владимиром Путиным широкий круг международных проблем и вопросов двусторонних отношений. В Великобритании началась трехдневная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways. Протестующие недовольны сокращениями, снижением заработной платы и пенсионных выплат. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, British Airways уже отменила 1100 рейсов, в основном внутренних. В столице Греции, Афинах, в субботу утром произошел взрыв. Никто не пострадал. Сработала самодельная бомба рядом с домом, где живет глава пакистанской общины. В Словении сегодня открывается саммит ЕС-Балканы. Главная задача форума – обсудить расширение регионального сотрудничества как главное требование на пути продвижения к европейской интеграции. На западном берегу Иордана в пятницу произошли столкновения сотрудников израильских служб безопасности с палестинскими демонстрантами. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал страны еврозоны оказать финансовую помощь Греции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Денис Паландов, за режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. Обстановка в Карачаево-Черкесии становится все более напряженной. Убийство молодого черкесского активиста Аслана Жукова на прошлой неделе способствовало еще более серьезному углублению межнациональных противоречий в республике. Представители местных общественных национальных организаций, выступая, как они говорят, против захватившей власть этнократии, создали координационный совет. С подробностями из Черкесска Мурат Гукемухов.
В Карачаево-Черкесии набирает обороты межнациональный кризис, который, по мнению представителей общественных организаций, руководителей силовых структур и некоторых федеральных чиновников, может при неблагоприятном развитии событий перерасти в открытый межнациональный конфликт. Развитию кризиса способствовали события, которые развивались независимо друг от друга, но в какой-то момент пересеклись в одной точке, вызвав эффект резонанса. 14 марта в Черкесске около 8 часов вечера у своего дома был убит 36-летний Аслан Жуков, один из лидеров черкесского молодежного движения «Адыгехаса». Убийство произошло не вдруг. Массовые драки по национальному признаку между черкесской и абазинской молодежью с одной стороны и карачаевской с другой проходили в центре республиканской столицы с октября прошлого года с пугающей регулярностью. На фоне насилия и национальной нетерпимости возглавляемое Жуковым движение обвинило республиканские власти в неспособности обустроить гармоничное многонациональное общество и потребовало раздела субъекта на Карачаевскую и Черкесскую республики. Среди обвинений молодежного движения в адрес властей – протекционизм по национальному признаку при приеме на работу и в доступе к федеральным целевым программам. Соратники Жукова по движению считают, что мотивом убийства была его общественная деятельность. В день похорон Жукова молодежь выступила с обращением к полпреду президента в Северокавказском федеральном округе Александру Хлопонину с требованием немедленно вмешаться в ситуацию, отправить президента Бориса Ибзеева, этнического карачаевца, в отставку и назначить в регион нейтрального русского президента. Вместе с тем обострились межнациональные отношения на уровне республиканских элит и национальных общественных организаций, где, необходимо отметить, трения существовали с момента создания Карачаево-Черкесской республики. Наперекор воле республиканских властей в Карачаево-Черкесии 5 марта был учрежден Координационный совет национальных общественных организаций и движений, в который вошли по одному представителю от русских, черкесских, абазинских, ногайских, осетинских, армянских и греческих национальных организаций. 18 марта Координационный совет устроил пресс-конференцию, на которой было озвучено заявление совета президенту Медведеву, в который вошли 5 пунктов урегулирования ситуации в Карачаево-Черкесии. Их озвучил председатель абазинского движения «Абаза» Муса Такушинов.
Обеспокоенность, вызванная катастрофическим состоянием дел в экономике и осложнением общественно-политической ситуации в республике, как следствие порождения этнократии, сложившейся в результате 20 лет управления КЧР представителями только одной национальности, привела нас к необходимости поиска путей выхода из оставшейся ситуации. целях урегулирования межнациональных отношений и общественно-политической ситуации в КЧР считаем необходимым принятие кардинальных мер как важного условия обеспечения принципов мирного сосуществования народов в рамках единого субъекта Российской Федерации. Первое. Создать межнациональную комиссию с участием представителей всех национальных общественных движений и Федерального центра по обеспечению условий паритетного представительства всех субъектообразующих народов КЧР во всех эшелонах органов власти республики, анализу конфликтных ситуаций на межнациональной основе. Второе. Создать к осени 2010 года паритетный парламент с равным представительством от всех субъектообразующих народов КЧР по 5 депутатов от каждого и 5 депутатов от других народов. Закрепить позиции 4 заместителей председателя парламента по одному представителю от каждого субъектообразующего народа республики. Третье. Назначить следующим президентом Карачаево-Черкесии представителя русской национальности. И подписались все вышеназванные руководители национальных общественных движений.
Это был председатель абазинского движения «Абаза» Муса Такушинов. Вокруг Карачаева-Черкесии скандал с национальным духом разгорается и на федеральном уровне, связанный с недавним визитом в республику советника управления внутренней политики администрации президента России Рината Корчи, целью которого было разобраться в межнациональных проблемах республики. Ринат Корча провел в Карачаево-Черкесии самостоятельное исследование ситуации. Сам ездил по аулам и селам, встречался с простыми людьми. В итоге чиновник назвал неприемлемой национальную политику, проводимую республиканской властью, и увез в Москву доклад критического содержания. В ответ местные власти развернули кампанию по дискредитации Рината Корчи в глазах центра. Достоянием гласности стало письмо на имя заместителя руководителя администрации президента Медведева Владислава Суркова, в котором чиновника обвинили в предвзятом отношении к проблемам республики и попросили возложить обязанности куратора по Карачаево-Черкесии на другое должностное лицо. Письмо подписали подконтрольные властям представители общественных организаций и муфти Карачаево-Черкесии и Ставрополя Исмаил Бердиев. В республике пока тихо. Министерство внутренних дел Карачаево-Черкесии формально работает в обычном режиме. Но с наступлением вечера на улицах Черкесска можно увидеть плотные милицейские патрули и посты транспортной милиции, досматривающие подозрительный транспорт. Мурат Гутимухов из Черкесска для «Кавказского часа».
Вы слушаете аналитический журнал русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Открытие пропускного пункта Казбеги-Верхний Ларс на российско-грузинской границе – тема нашего сегодняшнего круглого стола, который провел Олег Кусов.
Сегодня мы намерены обсудить открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларс. Прошло уже почти 3 недели с момента его открытия. Политики и эксперты во всех южнокавказских государствах сделали немало заявлений на этот счет. Порассуждать на эту тему мы предложили нашим гостям в Тбилисской студии директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе, в Ереванской заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян, в Бакинской студии Радио Свобода эксперт-международник Эркин Гадерали. Здравствуйте. Мой первый вопрос Мамуке Аришидзе. В Тбилиси говорят, что не видят особого смысла для Грузии в открытии пограничного пункта пропуска в Дарьяльском ущелье. Более того, что он сможет якобы стать бомбой замедленного действия. А в Ереване, напротив, открытие движения даже приветствовали. В Баку насторожились. И масло в огонь здесь подвело заявление председателя партии «Зеленых Грузии» Георгия Гачичеладзе в интервью газете «Ахале Таоба», в котором он заявил, что между Грузией и Россией существует соглашение от 2006 года, по которому российская сторона вправе использовать в качестве транзита грузинскую территорию для поставки вооружения на расположенную в армянском городе Гюмри 102-ю военную российскую базу. По словам лидера партии, это соглашение до сих пор не денонсировано. Мой вопрос, Мамуке Аришидзе, что вам известно об этом соглашении?
Это так и есть на самом деле. Это соглашение до сих пор не денонсировано. Но объективно ради надо сказать, что в сторону Армении работает и другая дорога, то есть железная дорога со стороны порта Поти. И они оттуда получают грузы. Так что, если бы соглашение фактически работало, то мы бы сейчас имели факт, скажем, транспортировки российского оружия и снабжения вообще базы Гюмри при помощи вот этой железной дороги.
А есть уверенность в том, что это снабжение сегодня не происходит?
Вы знаете, в чем дело? Если надеяться на честность наших пограничников и соответствующих служб, такой информации у нас нет, что это соглашение сейчас работает. Я думаю, и российская сторона не очень-то старается сейчас вот афишировать это соглашение и следовать букве вот этого соглашения. Но я не думаю, что в ближайшем будущем об этом начнется разговор, и российская сторона не захочет, скажем, реализацию этого соглашения.
Мой вопрос Сергею Минасяну, Ереван. Сохраняется ли смысл присутствия, на ваш взгляд, российской военной базы в Армении, учитывая сближение вашей страны с Турцией? Не становится ли эта база препятствием для вот этого сближения?
Нет, потому что главные препятствия, которые стоят между Арменией и Турцией, это абсолютно не расположена на территории Армении 102-я российская база. Главная проблема – это историческое прошлое. Это проблема геноцида, это проблема взаимного восприятия армянами и турками друг друга, это региональные проблемы, и понятно, что на этом фоне, в принципе, 102-я база и российские войска на территории Армении не являются тем важнейшим каким-то негативным фактором. Более того, с учетом того факта, что между Россией и Турцией достаточно углубленные и эффективно развивающие экономические взаимоотношения, да и Турция все время в своем, при любом каком-то негативном развитии взаимоотношений с США или с европейскими странами, все время пытается играть некую роль геополитического коромысла и пытается опереться на Россию в своей геополитической борьбе с Западом. Так что я не думаю, что 102-я база является главным препятствием в взаимоотношениях между Арменией и Турцией.
А что касается пункта пропуска Дарьял-Верхний Ларс, как вы считаете, Сергей, уже ощутима польза для экономики Армении в связи с его открытием вот за эти 3 недели? Почувствовали вы это в Ереване?
В принципе, так как эта дорога автомобильная, а не железнодорожная, то за такой короткий период вряд ли можно будет как воочию убедиться в том, что какое-то существенное изменение происходит в социальной или экономической жизни Армении. Но, с другой стороны, сам факт того, что будет существовать прямое сухопутное сообщение между Арменией и Россией, и понятно, что рано или поздно свое объективное положительное воздействие окажет.
Вопрос нашему бакинскому гостю Аркину Гадирли. В Баку удовлетворены заявлением грузинских властей о том, что через Верхний Ларс, Дарьял, не пройдет ни одна пуля на российскую базу, которая расположена в Армении?
Баку, конечно, с настороженностью восприняли это известие об открытии этого пропускного пункта, и что, в принципе, понятно, учитывая общую ситуацию в регионе и до сих пор неразрешенность Нагорно-Карабахского конфликта, и все, что с этим связано, в Баку воспринимает довольно-таки определенной опаской или, по крайней мере, настороженностью. Удовлетворило ли заявление грузинской стороны, сложно сказать, потому что после этого официальных комментариев от наших властей не было тут. Похоже, что наши власти здесь приняли к сведению объяснение грузинской стороны. Наверное, власти тоже ожидают, что после конкретного объяснения Грузии последует. Они, наверное, просто будут следить за дальнейшими действиями.
Вот если сегодня говорить о позиции официального Баку в отношении открытия пункта пропуска Дарьял-Верхний Ларс, какова эта позиция сегодня?
С одной стороны, конечно, совершенно очевидно, что это решение суверенных властей Грузии на взаимной основе с Россией, если они договорятся, то, конечно, юридически азербайджанские власти тут ничего не могут предъявить. Конечно, есть политический и военно-политический контекст всего этого, и, как я уже сказал, у азербайджанской стороны есть весьма неподдельный интерес к всему, что происходит в Грузии, потому что Азербайджан, с одной стороны, стратегически нуждается в сильной, стабильной, свободной Грузии. Я так полагаю, что и Грузия понимает, что Азербайджан для нее очень важен. Поэтому взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном довольно-таки стабильные, прочные, и в основе есть очень осмысление всей этой ситуации, в которой обе страны геополитически находятся. С Арменией из-за конфликта в Нагорном Карабахе у Азербайджана, конечно, никаких официальных отношений нет, кроме эпизодических переговоров в рамках Минской группы между президентами и министрами иностранных дел. Поэтому, несомненно, так уж получается, что отношения между Грузией и Арменией тоже с настороженностью воспринимаются с азербайджанской стороны. По крайней мере, то, что азербайджанская сторона выражает свою настороженность, просит грузинскую сторону объяснить то или иное событие, которое происходит на границе в данном случае, очень понятно и объяснимо. С поставкой вооружения тут уже, конечно, у азербайджанской стороны есть весьма обоснованная позиция, заинтересованность. Я думаю, она ее выразила. Грузинская сторона дала объяснение. Дальше будем наблюдать.
Вот эту тему я хочу продолжить обсуждать с помощью Мамуки Решидзе. Михаил Саакашвили в прошлом году получил орден от президента Серджа Саргсяна, орден чести. Ну, а партнерские отношения у него сохраняются и с президентом Ильхамом Алиевым. Дарьял Верхний Ларас, на ваш взгляд, не испортит эти отношения между Тбилиси и Баку и Тбилиси и Ереваном?
Не думаю, чтобы вот в этом формате, который сейчас существует, эта дорога, она бы испортила отношения или с Арменией, или с Азербайджаном. Я должен подчеркнуть одну очень важную вещь. Может быть, оно не испортит отношения с соседними странами, но оно очень испортило отношения между обществом Грузии и руководством Грузии. И это очень важно. Я не буду это объяснять, потому что вопрос по этому поводу очень задавали. Это очень важный вопрос. А что касается соседними странами, то я должен сказать, что да, а может быть, исходя из напряженной ситуации между Россией и Грузией, Грузия не даст возможность России, я, наверное, Россия, может быть, себе не позволит, чтобы тут транспортировать на территории Грузии оружие. Но будет, наверное, будет транспортировка снаряжения. Потому что в Грузии уже никто не верит тому факту, что по просьбе Армении была открыта эта дорога. Все-таки тут есть определенное сомнение, что тут и Россия была задействована. Ей было очень важно, чтобы эта дорога была открыта. Так что тут был на первом плане, может быть, и Армения. На самом деле это, так сказать, российский проект.
В эфире программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакция «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждаем открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларас, которое произошло 3 недели назад. Эту тему обсуждают наши гости. Тбилисская студия «Радио Свобода», директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе. Бериванская студия, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян. И в Бакинской студии «Радио Свобода» эксперт-международник Эркин Гадерлин. Прежде чем попросить прокомментировать эти слова Сергея Минасяна, я хочу вас, Мамука, спросить вот о чем. Говоря об испорченных отношениях внутри Грузии между властями и обществом, вы имеете в виду проблемы жителей Казбекского района?
Я имею, естественно, проблемы жителей Казбекского района. Я не говорю, что вот ни я, ни мои коллеги никогда не говорили, чтобы эта дорога не была открыта. И дорога, которая закрыта, тоже не дорога, а просто участок какой-то земли. И мы просто говорили о том, что Грузия была не готова к тем рискам и опасностям, которые появились после открытия этой дороги. Это большая тема. Это и вопрос Казбекского района, и вопрос того, что напичканная российским оружием Южная Осетия, она находится, в принципе, впритык военно-грузинской дороге. Это вопрос того, что планируется там захват чуть не всего Каракасбекского района, чуть не селения Гудаури. Об этом все время пишут и южно-осетинские, и северо-осетинские газеты. Так что и не только пишут, там очень серьезно задействованы властные структуры местной Северной Осетии, да и Южной, конечно, естественно. На мероприятиях этих организаций, которые занимаются вот тиражированной идеей принадлежности Северной Осетии вот Казбекского района, присутствуют представители местного парламента, депутат Госдумы от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Там очень серьезная ситуация в этом смысле. И вот Грузия, она не решила эти вопросы, так грузинские власти взяли и открыли эту дорогу. Вот в этом суть происходящая. Ну и, конечно, тут позиция и Азербайджана надо учитывать. Вообще, позиция соседей всегда надо учитывать. Как Грузия обязана учитывать интересы Армении и Азербайджана, так и Азербайджан и Армения должны учитывать интересы Грузии. Так что тут взаимосвязано все.
А если посмотреть на эту проблему, проблему жителей Казбекского района, с другой стороны, ведь жители северных склонов Кавказского хребта, которые живут как раз вот от Казбеги вниз, туда, к Владикавказу, они ведь отрезаны от основной части Грузии в зимнее время и традиционно были завязаны на Владикавказ. Возможно, вот это открытие поможет им в социальном отношении, как вы считаете?
Черным по белому в этом в решении вот этот вопрос. Вы помните выступление Лаврова, наверное, выступление соответствующее Вашадзе, нашего министра иностранных дел, что люди, которые живут в сопредельных районах, они не могут так просто переходить через границу. Все они должны получать визы в Москве, в швейцарское посольство, консульский отдел, и в Тбилиси консульский отдел швейцарского посольства. Вы себе представляете, что люди, живущие в сопредельных районах, будут из Владикавказа ездить, скажем, в Москву, получать визы и, наоборот, потом приезжать, пересекать границу. Это же непонятно. Но это так и не будет. Вот, например, на днях 50 человек, жители Северной Осетии, бывшие жители Казбекского района, они начали чуть не блокировку российской стороны, вот этой дороги, пограничный пост российской стороны, требуя, чтобы их пропустили в Грузию, что, мол, они жители Казбекского района, и они должны вернуться в свои дома. Они должны вернуться. Это факт. Об этом никто не говорит. Но надо решать эти вопросы в другом ключе. И а что касается жителей Казбекского района, вот я вам говорю, какой житель Казбекского района сейчас приедет в Тбилиси, особенно в таких климатических условиях, как сейчас или в будущем хотя бы, будет тут стоять в очереди швейцарское посольство, а потом оттуда ехать обратно домой, а потом в Владикавказ, 27 километров всего. Для них эта дорога открыта.
И я попрошу Сергея Минасяна вернуться к теме возможной транспортировки оружия для российской военной базы из России через территорию Грузии в Армению. Как вы считаете, Сергей, если это произойдет, ведь Ереван тоже берет на себя какую-то долю ответственности за такой шаг?
Вообще-то я, честно говоря, не вполне понимаю, если нет договоренности между Россией и Грузией, зачем Россия должна пытаться незаконно проводить оружие через территорию Грузии. В конце концов, поставки оружия производятся, они производятся через воздушным путем и через территорию Турции. Насколько я знаю, снабжение российской военной базы производится воздушным путем и через пространство Азербайджана. И, в принципе, я не понимаю, зачем именно Россия должна ввязываться в какую-то авантюру и пытаться проводить оружие именно через территорию Грузии. И более того, я также не понимаю, а зачем Армения должна в этом вопросе как бы потворствовать России. В принципе, насколько также мне известно, сама российская военная база на территории Армении в достаточной степени обеспечена оружием, и в принципе вопрос вокруг поставок оружия на российскую военную базу, он, в принципе, наверное, более политизирован, чем он есть на самом деле. И, в конце концов, даже если понять вполне обоснованные опасения грузинской стороны, они связаны, естественно, с событиями августа 2008 года, в принципе, основная военная угроза для Грузии исходит не со российской военной базы на территории Грузии, а с непосредственно самой России, которая не граничит непосредственно с Грузией с севера.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждали открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларс. В обсуждении принимали участие в Тбилиси директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе, в Ереване заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и в Баку эксперт-международник Эркин Гадерли. Вел программу Олег Усов.
В минувшую субботу в Пятигорске неизвестные сломали бронзовую скульптуру Остапа Бендера, установленную у входа в провал. Мимо этого акта вандализма не мог пройти наш постоянный комментатор, писатель Герман Садулаев.
12 марта сего года в городе Пятигорске неизвестные вандалы разбили бронзовую статую Остапа Бендера. Памятник турецко-подданному стоял в туристической зоне у входа в провал. Рядом с ним, присаживаясь на бронзовый стул, любили фотографироваться дети. Кому мешал Бендер, непонятно. В милиции возбудили уголовное дело, но, скорее всего, никого не найдут. Хотя операция была серьезная, с использованием техники. Иначе памятник весом с целую тонну свалить было невозможно. У меня по этому поводу есть своя конспирологическая теория. Вспоминается мне недавний акт вандализма в Петербурге. Неизвестные закрепили взрывчатку на памятнике Ленину перед Финским вокзалом и оторвали у него нижнюю часть. Кто это мог сделать? Либералы-антикоммунисты? Вот уж вряд ли. Как известно, либералы не умеют изготавливать взрывчатку, а умеют те же самые левые, особенно если они экстремисты. К любому памятнику люди быстро привыкают. забывают, кому он поставлен и за что. Статуи воспринимаются как деталь городского ландшафта. Для примера, раньше в центре Московского вокзала стояла скульптура Ленина. Народ называл ее «Лысый камень» и назначал встречи у «Лысого камня». После перестройки Ленина убрали, а на его место поставили бюст Петра Великого. Народ стал назначать встречи у «Курчавого камня». Вот и вся разница. Зато когда памятник Ленину взорвали, довольно долго внимание СМИ и общественности было привлечено к фигуре вождя пролетариата. Не только в скульптурном, но и в историческом смысле. Возобновились дебаты. Вот и думайте, кому выгодно. Не додумались? Так я вам скажу. Ленину. Он сам и устроил этот акт вандализма. Также и в Пятигорске. Подозреваю, что дух великого комбинатора принял непосредственное участие в операции. Особую пикантность происшествию придает тот факт, что Пятигорск теперь не просто курортный городок, а столица целого Северо-Кавказского федерального округа, который был создан под своего руководителя Александра Хлопонина. А Хлопонин своей выдающейся биографией и даже лицом удивительно напоминает Остапа Ибрагимовича. Кстати, и на памятник своему гениальному предшественнику полномочный представитель президента, ну очень похож. Остап Бендер совсем не мошенник и не аферист. Он эффективный менеджер. Просто ему довелось родиться гораздо раньше своего времени. Если бы Бендер жил в наши дни, ему не пришлось бы прятаться под Дворницким. Все 100 способов сравнительно честного отъема денег у населения были бы успешно и законно реализованы. А контора «Нано-рога» и «Нано-копыта» получала бы бюджетное финансирование. Нет никаких сомнений, что сын турецко-подданного в современной России сделал бы ошеломительную карьеру, стал бы депутатом, губернатором и даже генерал-губернатором целой провинции. И я вовсе не хочу сказать, что демонтаж Бендера был задуман Хлопониным из скромности, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Скорее, сам Остап Ибрагимович пожелал уйти, потому что 2 Бендера на 1 Пятигорск – это перебор.
Это был Герман Садулаев, писатель, публицист из Санкт-Петербурга. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона был Демис Паландов. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.